Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Откровение». Глава 4, стихи с 1 по 11. Небесное созерцание Бога. Часть 2.
Кафедра, конечно, не место для покаяния, но я хочу покаяться. В прошлое воскресенье мы стали с вами рассматривать 10 истин о Боге, раскрытых апостолу Иоанну в небесном видении на основании 4 главы книги Откровения. И знаете, что я узнал на этой неделе? Исследовал, это у меня прям было переживание, что мы будем рассматривать не 10 истин, а 11. Итак, перед нами 4 глава книги Откровения. Сегодня прозвучит вторая часть проповеди «Небесное созерцание Бога», основанное на 4 главе. Давайте прежде вспомним сказанное в первой части. Самая прекрасная картина вечности, самая прекрасная картина во Вселенной – это небесное созерцание Бога. Именно такая картина открылась перед апостолом Иоанном, вознесенным до третьего неба. Исследуя увиденное Иоанном, мы выделили в прошлый раз 5 истин о Боге, вспомним их, а затем рассмотрим следующие 6. Первая истина открывает власть Бога. Власть Бога, стих 1-2. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: „Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего“. И тот час я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий». Небесный престол стоит, его положение непоколебимо, на нем восседает самый великий правитель во Вселенной. И это очень важная весть, потому что в конце первого века, как вы помните, церковь была гонима, сам апостол Иоанн находился в заключении, император Домициан устроил сильные гонения, и поэтому была тревога, было беспокойство, что происходит, Христос не приходит, церковь гонима, в церквах проблемы, 2-3 глава, и видение небесного монарха подчеркивает, что миром правит именно он, не император Рима и даже не сатана, а именно Бог, восседающий на престоле. Это успокаивает, это все расставляет на свои места, это приносит сердечный покой. Значит, все события развиваются под властью, под контролем этого верховного монарха. И всевластие Бога, конечно же, успокаивает и нас в различных обстоятельствах жизни, а также призывает в смирении принимать трудные обстоятельства, скорби и то, что нам по-человечески может быть непонятно или не нравится. Первая истина открывает власть Бога. Вторая истина, явленная Иоанну в небесном видении, открывает славу Бога. Слава Бога, стих 3а. «И сей сидящий видом был подобен камню Яспису и Сардису». Иоанн видит престол, на престоле сидящий, подобный камню Яспису и Сардису. Яспис – кристалловидный камень, прозрачный, скорее всего, бриллиант. Сардис – кроваво-красный камень. Бог-Отец, вы знаете, является духом, он не имеет человеческого тела, однако он открывает себя видимым образом – восседающим на престоле, подобным прекрасному сиянию прозрачного ясписа и красного сардиса. То есть Иоанн не видит черт лица, он видит просто вот такой восхитительный свет, который исходит от сидящего на престоле. И мы знаем из Библии, что сияние – это свидетельство славы Божьей. «Ты одеваешься светом, как ризою» – Псалом 103, стих 2. Понимая это, понимая истину о славе Божьей, наша задача не пытаться сиять собственным светом самоправедности, тщеславия, плотской гордыни или мирской славы. Наша задача отражать сияние славы Божьей. Как? Возрастая во Христе, преобразуясь в Его образ от славы к славе, веря, что в небесах верные воссияют, как солнце. Третья истина, явленная Иоанну в небесном видении, открывает верность Бога. Верность Бога, стих 3b. «И радуга вокруг престола видом, подобная смарагду». Смарагд – это изумруд, обладающий зеленым цветом темного спектра, яркий и одновременно спокойный, приятный для глаз. Трон Бога окружен кольцом изумрудного цвета. Земную радугу мы обычно видим в форме полукруга, да? А небесная радуга представлена здесь в форме круга. Земная радуга свидетельствует о верности Бога, установленному им завету, о верности Бога. Бог верен, Он больше не будет уничтожать землю водою. Небесная радуга также свидетельствует о верности Бога. Бог верен всем своим обетованиям, Бог верен всем своим обещаниям, оставленным в Писании. Все пророчества Слова Божьего непременно исполнятся. И книга Откровения, она наполнена пророчествами. Все происходящее с нами Бог направит для нашей духовной пользы, потому что Он верный, Он сказал, что верующим все содействует ко благу. Бог непременно даст нам сил для преодоления искушений и сохранит спасение верующих, потому что Он верный, Он сказал, что так будет, значит, так и будет. Христианам, как детям Бога, следует проявлять данный атрибут Небесного Отца в своей жизни. Проявлять атрибут Бога в своей жизни. Наш Бог верный, поэтому мы не должны лгать, не только преднамеренно, но и непреднамеренно. Мы не должны преуменьшать описываемые события. Также необходимо быть верными в том, чтобы приходить вовремя на встречу. Нужно быть верными, возлюбленные, чтобы приходить вовремя на наши прекрасные церковные собрания. Это тоже проявление верности. Потому что некоторые люди, уже предверники их знают, они постоянно, всегда опаздывают на все церковные собрания. Но бывают, конечно, какие-то обстоятельства. Но если это уже стиль жизни, это явно неправильно и неугодно Господу. Мы должны быть верными в том, чтобы приходить вовремя на встречу с людьми, о которой мы договариваемся. Мы должны быть верными в том, чтобы отдавать долги в срок. Мы должны быть верными в том, чтобы не подводить работодателей. Мы должны быть верными в том, чтобы не подводить коллег и заказчиков. Четвертая истина, явленная Иоанну в небесном видении, открывает благость Бога. Благость Бога, стих 4. «И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы». Ну, мы с вами в прошлый раз подробно говорили об этом. 24 старца представляют собой восхищенную церковь. Они представители огромной международной группы спасенных. 5 глава, стих 8-10. Это церковь. И мы видим, что представители этой группы спасены, вознесены на небесах, посажены на престолах, одеты в белые одежды, они имеют венцы. Это говорит о том, что насколько Бог благ, Он не только спасает грешников, но и возносит так высоко и щедро награждает в небесах. Это соответствует природе Бога, который благ по своей сущности. Он не только благ вот в данном аспекте, являя свою особую благодать спасенным, искупленным церкви. Но Он благ, Он тот, кто щедро изливает свою благость вообще на всех людей и на свое творение. Он не только спасает, но и дает нам все потребное для жизни и благочестия. Он распространяет свою благость на грешников, позволяя им жить, радоваться жизни, работать, зарабатывать, радоваться результатам своего труда, праздновать, отдыхать, творить, радоваться погоде, природе, семье, детям, пище и так дальше. Все это происходит потому, что Бог благ, изобильно благ, невероятно благ, потому что неверующие – это враги Бога, и Он своим врагам являет такую благость, невероятную и милость. Соответственно, отражая данный атрибут Бога, нам следует являть доброту и дружелюбие ко всем людям, быть благодарными Господу за все, не допуская ропота и недовольства. Поэтому, когда мы ропщим и проявляем недовольство, этим мы грешим против благости Бога, который не обязан нам давать ничего, а все, что мы имеем, это изобилие, это щедрость Его благодати, которые дарованы нам. Нам остается лишь славить Его за это, а не грешить, проявляя ропот и недовольство. Пятая истина, явленная Иоанну в небесном видении, открывает гнев Бога. Гнев Бога, стих 5. «И от престола исходили молнии, и громы, и гласы, и 7 светильников огненных горели пред престолом Божьим, которые суть 7 духов Божьих». Такая прекрасная радужная картина, да? Она сменяется немножко таким каким-то суровым видением. Иоанн видит, как молнии исходят от престола Бога. Иоанн слышит ошеломляющие раскаты грома. Картина величественная и пугающая. В книге Откровения мы знаем, что молнии и громы сопровождают суды Божии. Ясно, что молнии и громы исходят от сидящего на престоле и указывают на гнев Бога Отца, готовы начать эсхатологические суды. Я как-то играл с молодыми людьми больше 10 лет назад в футбол, и начался дождь, и сильный гром, и молния. Я хотел им рассказать Евангелие. Я спросил, как вы думаете, на какой атрибут указывает гром и молнии? Они так замерли и не знали, что сказать. Я сказал, это указывает на такой атрибут Бога, как гнев. Бог гневается на грешников, и Он обладает таким качеством. И они убежали, я даже не успел им дальше Евангелие рассказать. Представляете, какое же восхитительное и страшное видение наблюдать, как громы и молнии исходят от престола Божьего. Также 7 огненных светильников пред престолом, 7 духов Божьих – это указание на полноту Духа Святого. Большие светильники, факелы применялись при военных действиях. Дух Святой также готов идти войной против нечестивого человечества. Гнев Бога означает, что Он ненавидит грех. Мы должны восхвалять Господа за данный атрибут, потому что благодаря этому атрибуту святость защищена от нечестия. Благодаря этому атрибуту истина защищена от уничтожения ложью. Также мы должны благодарить Бога за то, что Он сдерживает свой гнев. Благодаря тому, что Он сдерживает свой гнев, мы жили и получили спасение, не были убиты им раньше и не направлены в вечную погибель. Благодаря тому, что Бог сдерживает свой гнев, грешники по сей день продолжают жить, и все предопределенные к спасению обретают спасение. Мы должны благодарить Бога за избавление через Иисуса Христа от вечного гнева и за избавление от церкви, от эсхатологических судов, описанных в книге Откровения 6 по 19 главу. Мы должны благодарить Бога за то, что понимание Его гнева, Его ненависти к греху побуждает и нас ненавидеть грех и противостоять ему в своей жизни. Итак, мы вспомнили первые 5 истин о Боге, которые рассматривали в прошлый раз. И теперь начнем рассматривать остальные. 6 истина, явленная Иоанну в небесном видении, открывает умиротворенность Бога, или можно сказать, мир Бога. Умиротворенность Бога, стих 6а. «И пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу». Апостол Иоанн обратил внимание на нечто подобное земному морю. Но это все же не было земным морем, потому что мы знаем, что на небесах морей нет. Откровение 21.1. На небесах нет больших водных пространств с горько-соленой водой. Иоанн видит нечто подобное морю. То же самое видел Моисей, Исход 24 глава, и Иезекииль 1 глава. Нечто подобное видели и они. Итак, Иоанн видит поверхность, напоминающую стекло. Бесцветный, прозрачный, горный хрусталь. Моисей говорит, что как небо. Такой, может быть, был оттенок у этого прозрачного хрусталя, голубоватый. Можно так предположить. Престол Бога находился за таким стеклянным морем. Вот стеклянное море, а за ним престол. Он находится там, где царит вечный мир и покой. Мятежный, беспокойный дух греховного человечества – не в силах нарушить данную умиротворенность. Море с его штормами всегда представляло большую опасность, в том числе во времена апостола Иоанна. Путешествие по морю считалось очень опасным делом, гораздо более опасным, чем в наши дни. В Писании образ бушующего моря – это образ греховного мира. Нечестивые, как море взволнованное, Исаия 57:20. Антихрист, Откровение 13 глава, назван зверем, который выходит из моря. Море – образ беспокойства, образ греховного, нечестивого человека, образ опасностей. В контрасте с этим – абсолютный штиль стеклянного моря, указывающий на безмятежность и спокойствие восседающего на престоле. Во времена Иоанна, в настоящем, с точки зрения апостола Иоанна, церковь находилась в бедственном положении. Вы помните, да? Из 7 церквей Малой Азии 2 не имели похвалы, Сардийская и Лаодикийская. Сардийская мертвая, Лаодикийская еще хуже, там вообще нет обращенных. 3 церкви имеют и похвалу, и недостаток. Ефесская верная истине, но оставила первую любовь. Пергамская и Фиатирская пошли на компромисс, допускали грех и ересь в своих рядах. 2 церкви, Смирская и Филадельфийская, не имели нареканий от Господа, но были гонимы. В будущем человечество ожидали ужасные суды периода скорби, войны, глады, эпидемии, страшные природные катаклизмы, восстания следующих за сатаной до и после тысячелетнего царства. Но пред престолом Божьим все спокойно. Нет паники, нет страха, нет смятения, вызванного успешными действиями сил зла. Бог абсолютно доволен собой и своим планом. Он сохраняет внутренний мир, даже негодуя на грех. Он не испытывает чувства волнения или тревоги из-за того, что может потерять контроль хотя бы над чем-то происходящим во Вселенной. Такая восхитительная умиротворенность. Эта умиротворенность не означает, что Бог никогда не испытывает никаких эмоций. Конечно же, нет. Библия учит, что Бог любит и ненавидит, Бог радуется и гневается, но при этом данные чувства не захватывают его настолько сильно, чтобы он утратил свое умиротворение. У Бога нет на небесах валерьянки, у Бога нет на небесах каких-то успокоительных средств, которые Он принимает в трудные для себя минуты. Он всегда спокоен, доволен и умиротворен, независимо от того, что Он делает, наказывает человечество водами потопа или спасает грешников через пророка Иону. Бог спокоен и доволен. В 15 главе книги Откровения, 15 глава, стих 2, мы видим, что море меняется. Сначала оно прозрачное здесь в видении Иоанна, а затем оно становится смешанным с огнем. Огонь – это символ гнева и суда. Ясно, что Бог гневается, но все же море остается гладким, шторм на нем не разыгрывается, как стекло гладкое, потому что Бог, даже гневаясь, не теряет внутреннего мира. Понимая данное качество Бога, нам также следует хранить сердечный покой, основанный на примирении с Богом через Иисуса Христа, а также на доверии обетованиям Писания. Да, мир, в котором мы живем, становится все более и более развращенным. Да, многие церкви подражают миру, отступают от проповеди и применения Писания. Но все это не должно лишать нас внутреннего умиротворения, внутренней радости и довольства в Господе. Тем более это не должно происходить из-за земных неурядиц, не имеющих прямого отношения к делу расширения влияния Царства Божьего на земле. Седьмая истина, явленная Иоанну в небесном видении, открывает всевидение Бога. Бог не только спокоен внутренне, имеет определенное умиротворение, но он еще и обладает всезнанием. Всеведение Бога, стих 6b. «И вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади». Оказавшись на небесах, Иоанн уже увидел престол, он уже увидел восседающего на престоле, который излучал сияние, подобное яспису и сардису. Иоанн увидел изумрудную радугу, окружающую престол кольцом. Он увидел старцев, восседающих на своих престолах вокруг престола Бога. Иоанн увидел молнии и услышал громы, исходящие от престола. А пред престолом семь огненных светильников. Он увидел также стеклянное море. И вот теперь Иоанн обращает свой взор на четырех удивительных существ. В нашем переводе они названы животными, но лучше назвать их живыми существами. Кто они? Это те же существа, высшие представители ангельского мира, которых видел Езекииль в своем небесном видении, Езекииль 1 глава. У этого же пророка в 10 главе они названы херувимами. Херувимы известны нам по Библии, они охраняли вход в Эдемский сад, не допуская падшего человека к древу жизни. И Библия также учит, что херувимы пребывают возле престола Бога. Вспомните Псалом 79, стих 2. «Пастырь Израиля, внемли, водящий, как овец Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя». Псалом 98, стих 1. «Господь царствует, да трепещут народы, Он восседает на херувимах, да трясется земля». Эта картина Бога, восседающего на херувимах, она как бы предвещает суды Господни. Внешний вид херувимов отражает качества, атрибуты Бога. То есть атрибуты Бога явлены не только в видении самого престола, радуги, которая вокруг престола, стеклянного моря, но атрибуты Бога также отражены вот в этих удивительных живых существах, которые находятся рядом с престолом. Прежде всего, Иоанн видит данных живых существ, херувимов, исполненных очей спереди и сзади. Конечно же, сами они не обладали абсолютным всезнанием, но данная деталь их облика подчеркивает, что сидящий на престоле обладает. Всеведение Бога означает, что Бог знает все о себе и своем творении. Ему в равной степени открыты события прошлого, настоящего и будущего. Он знает даже о том, что могло бы произойти, но никогда не произойдет. Современные ученые, вы знаете, наверное, об этом, пытаются посчитать количество звезд в видимой Вселенной. Применяют все накопленные для этого знания, все накопленные человечеством знания. Применяют компьютерные технологии. Но точный ответ дать не могут, сколько звезд находится в видимой Вселенной. Предполагают, что это может быть единица с 24 нулями, один септиллион. Но также они говорят, что всем понятно, что эта цифра может быть в десятки, в сотни или в тысячи раз больше, или меньше. Богу же не нужно делать сложных подсчетов. Богу не нужно задумываться. Богу не нужно с трудом что-то вспоминать. Он в совершенстве и постоянно знает количество волос на голове человека. У вас же и волосы на голове сочтены, Матфея 10:30. У кого-то из нас их сочесть легче, у кого-то сложнее, но для Бога это не вопрос. И количество звезд во Вселенной знает Бог. Исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Псалом 146, стих 2. В общем, Богу известно все. Богу известно все, что делает каждый из нас, и Богу известно, о чем каждый из нас мыслит. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Псалом 138, стих 2, 4. Богу открыты все дни нашей жизни, от первого до последнего. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Псалом 138, стих 16. И вообще вы знаете о том, что Библия содержит множество пророчеств, и многие-многие из них уже исполнились. А в книге Откровения содержится пророчество будущего. ведомы Богу от вечности все дела Его». Деяния 15:18. Истина о том, что Бог всезнающий, а человек нет, должна оказывать существенное влияние на нашу жизнь. Заботьтесь о чистоте своих помыслов, потому что они полностью и постоянно открыты перед Богом. Не пытайтесь скрываться от Господа, если вы согрешили. Помните, как это делал Адам? Это так глупо и даже смешно. А наоборот, идите к Богу с покаянием. Полагайтесь только на слова всезнающего Бога. Не доверяйтесь себе, своей интуиции, мыслям и чувствам. Все это субъективно и ошибочно. Мы думаем, что знаем многое, но на самом деле все наши знания, человеческие знания, не основанные на Писании, могут быть в чем-то и ошибочны. Но а Слово Божие, оно абсолютно точно и верно, потому что оно написано всезнающим Богом. И Его оценка нас более объективна, чем наша собственная самооценка. Никогда не стройте обличение ближних, судя их мотивы. Ну просто не нужно играть во всезнающего Бога. Наш Господь всезнающий. Восьмая истина, явленная Иоанну в небесном видении, открывает превосходство Бога. Превосходство Бога, стих 7. «И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему». Херувимы, окружающие престол Бога, обладали необычным для человека внешним видом. Каждый из них, возлюбленные, это очень интересно, имел по 4 лица. Езекииль так их описывает. «Подобие лиц их – лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их 4, а с левой стороны – лицо тельца у всех 4 и лицо орла у всех 4». Езекииль 1:10. Таким образом, на голове каждого херувима располагалось по 4 лица. Лицо человеческое на передней стороне, лицо льва с правой стороны, лицо тельца с левой стороны и лицо орла сзади. Очевидно, что херувимы обладали всеми качествами лучших творений Божьих. Силой, подобной силе льва, царя зверей, терпеливым служением с крепостью и кротостью, характерным для тельца, представителя домашних животных, интеллектом, подобным интеллекту человека, венца творения, способностью быстро перемещаться в пространстве, подобной способности орла, возвышающегося над всеми видами птиц. Ясно, что херувимы превосходят все известные нам формы жизни. Среди земных творений нет ни одного существа с 4 лицами, сочетающими при этом качества всех данных существ. Своим необычным обликом херувимы указывают на то, что сидящий на престоле, которому они служат, бесконечно, бесконечно, бесконечно превосходит свое творение. Это превосходство означает, что Бог превосходит все окружающие нас формы жизни. В силе Бог бесконечно превосходит льва. В способности терпеливо служить Бог бесконечно превосходит тельца. В интеллекте Бог бесконечно превосходит человека. Если орел быстро перемещается по небу, то Бог бесконечно более того, он даже не перемещается, а постоянно присутствует во всех точках Вселенной одновременно, при этом не являясь распростертым в пространстве, так как пространственные измерения к нему неприменимы. Бог выше любых наших представлений о нем. Если мы представим бесконечную мудрость Бога, бесконечную любовь, благость, силу или его власть, то его реальное превосходство в этих качествах будет выше нашего представления о них. Апостол Павел имел очень большие познания о Господе. Несмотря на это, он восклицает: «О бездна богатства и премудрости ведения Божие, как непостижимы суды Его и неисследимы пути Его». Римлянам 11:33. У пророка Исаии мы читаем: «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Исаия 55:7. Что из этого следует? Из этого следует, что нам необходимо в смирении принимать трудные для понимания истины Писания, потому что Слово Божие написано личностью, чей разум бесконечно превосходит наш и даже бесконечно превосходит наше представление о бесконечном разуме. Мы до конца не понимаем, как все личности Троицы являются единым Богом. Мы до конца не понимаем, как все события развиваются в точном соответствии с предвечным Божьим планом, но при этом человек полностью ответственен за свои дела. Мы не понимаем подобных вещей, но мы просто должны верить, мы не обязаны понимать, мы просто должны верить и доверять, что это именно так, потому что так говорит Бог, чей разум бесконечно превосходит наш. Из этого учения также следует, что нам необходимо избегать любого уподобления Бога творению, вселенной, растению, земле, животным, людям или ангелам, если Бог – превосходный Бог. Отправляясь на природу, обнимая березу, вы не приближаетесь к Богу. Бог не человек, ангел и тем более не животное. Он – существо, бесконечно превосходящее все известные формы жизни. Бог бесконечно превосходит свое творение. Девятая истина, явленная Иоанну в небесном видении, открывает святость Бога. Стих 8а. «И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: „Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель“». Херувимы обладали шестью крыльями, так же, как и серафимы, описанные пророком Исаией. Некоторые толкователи предполагают, что херувимы и серафимы – это одни и те же существа ангельского мира. Некоторые делают между ними отличие. Но как бы там оно ни было, ясно, что херувимы обладали шестью крыльями, так же, как и серафимы, описанные пророком Исаией. Как Исаия описывает эти крылья, Исаия 6:2? «Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо, двумя закрывал ноги и двумя летал». Вот эти херувимы, небесные существа, они не могут смотреть на Бога, не могут смотреть на славу, исходящую от престола Божьего, подобно тому, как мы не можем смотреть на солнце в полдень, поэтому они закрывают свое лицо. Они признают свое несовершенство, свою тварность, поэтому смиренно закрывают ноги, а двумя крыльями они летали, подчеркивая принадлежность к ангельскому миру и постоянную готовность служить Богу. Они исполнены очей – это опять указание на всеведение Бога, мы уже говорили об этом подробно, поэтому здесь не будем останавливаться и повторяться. Восхваляя Бога, херувимы называют его Вседержитель. Это указание на всемогущество, всевластие Бога. Мы также говорили о всевластии Бога в первой части данной проповеди. Говорили о Боге, как о монархе, восседающем на небесном престоле. Поэтому здесь также не будем повторяться. Самый главный атрибут, за который херувимы прославляют Бога – святость. Не имеют покоя, взывая: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель». Об этом атрибуте мы еще не говорили, поэтому здесь остановимся. Повторяя трижды «свят, свят, свят», херувимы превозносят святость Бога. Данный атрибут имеет ключевое значение среди всех атрибутов Бога. Если бы меня попросили описать Бога одним словом, всего лишь одним словом, то, наверное, лучшее слово, которое я мог бы подобрать, это слово «святой». Святость имеет два ключевых аспекта. Первый аспект связан с бесконечным отличием Бога от своего творения в сторону превосходства над ним. Бог отличается, он другой, и он другой в сторону бесконечного превосходства над нами. Поэтому, приближаясь к Богу, ангельские существа не могут смотреть на него, закрывают лица и скрывают свои ноги, как символ своей тварности. Понимание данного аспекта Бога должно побуждать нас к смирению. должно пробуждать в нас глубокое чувство смирения, осознание своей ничтожности, слабости и ограниченности. Кто мы? Пылинки во Вселенной пред таким превосходным, бесконечным, святым Богом. Второй аспект святости Бога связан с нравственной стороной. Бог обладает абсолютным моральным совершенством. Он идеал во всех самых лучших нравственных качествах. Святость Бога также означает его полное отделение от всякого зла и греха. Сталкиваясь с нравственной стороной святости Бога, человек охватывает ужас и глубокое осознание собственной греховности. Исаия далеко не самый худший человек своего времени, а, наверное, самый лучший, раз Бог призвал его быть пророком. Когда Исаия столкнулся со святостью Бога, смотрите, как он отреагировал. «Сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Исаия 6:5. Вспомните реакцию Петра на встречу со Христом. «Выйди от меня, Господи, потому что человек я грешный». Луки 5:8. Когда мы приближаемся к Богу, и если мы видим Его, вот этот аспект Его святости, связанный с нравственностью, первое, что охватывает человека – ужас от осознания своей греховности. Поэтому все видения, лжеведения мистиков, которые говорят о спокойном, свободном общении с Богом, как с другом, товарищем и вот так вот просто в пустяковой свободной обстановке, это обман дьявольский. Истинное видение Бога, истинный контакт с Богом пробуждает ужас и панический страх от осознания своего глубокого несовершенства перед Ним. Здравая реакция верующих на понимание нравственного аспекта святости Бога состоит в стремлении и удалении. С одной стороны, мы стремимся к всему самому лучшему и совершенному. То есть, если мы понимаем, что Бог – абсолют совершенства, и мы хотим отражать это качество в себе, то мы стремимся ко всему лучшему и совершенному. То есть мы не живем по принципу «если это неплохо, то это можно». Мы живем по другому принципу. Если это ведет нас к совершенству, то это нам подходит. Филиппийцам 4:8. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». С другой стороны, мы, конечно же, удаляемся от зла и греха. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». 2 Коринфянам 7:1. Когда нам предлагают развлечение, общение или отдых, мы должны беспокоиться не только о том, чтобы все это нас не привело к греху, но мы должны беспокоиться еще и о том, чтобы это нас наставляло в истине, праведности и вело к святости. Десятая истина, явленная Иоанну в небесном видении, открывает вечность Бога. Вечность Бога, стих 8b. «Который был, есть и грядет». Эти слова говорят о том, что Бог вечен. В 9 и 10 стихе Господь назван «живущим во веки веков», что также указывает на данный атрибут. Вечность Бога означает, что Его существование не имеет ни начала, ни конца, и оно вообще не подвластно времени. Вопрос, сколько лет к Богу, да, не применим к Нему? Вот Бог велик, и мы не можем познать Его, число лет Его неисследимо. Иов 36:26. «И насадил Авраам при Версавии рощу и призвал там имя Господа, Бога Вечного». Бытие 21:33. Мы живем во времени. У нас у всех есть прошлое, настоящее и будущее. Мы можем с нетерпением ожидать каких-то событий будущего. Мы можем даже думать, что время зря так идет, и хорошо бы промотать его вперед и скорее достичь какого-то будущего, к которому мы стремимся. Мы можем с сожалением смотреть на прошлое, на какие-то прожитые моменты, прожитые годы, и жалеть о том, что прошлое уже не вернуть. Но Бог не так. Бог существует совершенно иначе. Бог не переживает последовательности мгновений. Бог не стареет, Бог не взрослеет, Бог никогда не учится чему-то новому, Бог никогда не спешит и Бог никогда не опаздывает. Очевидно, что время и материя и пространство появились одновременно. По крайней мере, так утверждают ученые, и, видимо, так оно и есть. Так учит Библия, Бытие, первая глава. Но до того, как Бог сотворил мироздание, времени, как и материи с пространством, не существовало. Время – это Божье творение, с которым Он не связан так тесно, как мы связаны. Если нам трудно представить существование Бога вне материи и пространства, то представить существование Бога вне времени еще сложнее, но мы должны признать, что Бог именно так и существует. Существуя вне времени, Бог с одинаковой ясностью видит прошлое, настоящее и будущее. С одинаковой ясностью. Вот представьте, что вы едете на поезде в какой-то город, где вы никогда еще не были. Вот вы находитесь внутри поезда. Что вы видите? Вы в окно можете видеть картину, которая сейчас. Вы можете вспомнить о том, что вы видели до этого, но то, что будет впереди, вы не знаете, вы там еще не были. А если посмотреть на ваш маршрут с высоты спутника, не птичьего полета, спутника, то что, какая будет картина? Вот место, где вы были, вот место, где вы находитесь, и вот место, где вы будете. Все ясно, одномоментно и понятно. Но вам внутри поезда не ясно. Но если смотреть со спутника, то все ясно. Так вот, Бог, Он находится вне времени. Находясь вне времени, вне поезда, Бог смотрит на все глобально, масштабно. И для Него тысячи лет, как день вчерашний, для Него прошлое, настоящее и будущее ясно, одинаково. Оно всегда присутствует в вечном сознании вечного Бога. Понимаете, как это? Нет, я тоже не понимаю. Но Библия так учит. Существуя вне времени, Бог снисходит к нам и взаимодействует с нами во времени, открывает себя человечеству поэтапно, шаг за шагом. Сегодня мы знаем о Боге гораздо больше, чем, например, знал Авраам. В одно время Бог посылает пророков, в другое послал Христа. Мы ждем второе пришествие Христа, ждем восхищения церкви. Бог ждет покаяния грешников, дает на это определенный срок и так дальше. То есть Бог, снисходя к нам, действует с нами во времени. Это все равно, что если бы кто-то со спутника спустился и зашел к вам в поезд, в котором вы едете, с вами там пообщался, что-то бы вам рассказал. Понимаете, да? То есть Бог, находящийся вне времени, взаимодействуя с творением, действует во времени, потому что творение иначе существовать не может, и представить себе иное существование ему очень трудно. Учение о вечности Бога побуждает нас восхищаться им. Побуждает нас восхищаться Его непостижимой для нас вневременной формой существования, а значит, спокойно доверить свое будущее Ему, не сомневаясь в том, что все предопределенное Богом осуществится. Знаете, что я вам скажу? Бог видит наше будущее гораздо ясней, чем мы видим свое прошлое, потому что мы забываем, уже не можем всего вспомнить, а Бог с одинаковой ясностью видит наше прошлое, настоящее и будущее. Все им предопределено, все им предрешено, нам остается лишь довериться Писанию и выполнять свою ответственность, чтобы прославлять такого вечного Бога. И последняя, 11-я истина, явленная Иоанну в небесном видении, открывает волю Бога. Воля Бога, стих 9-11. И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков. И полагают венцы свои пред престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». В этих стихах мы видим совместное поклонение Богу ангелов, херувимов и людей, старцев, представляющих церковь. Когда херувимы восхваляют вечного Бога, тогда старцы падают пред Ним и полагают свои венцы пред престолом. Нет гордыни, нет самолюбования, никто не говорит: «Мой венец не отдам». Есть одно желание – максимально прославить Бога. Венцы символизируют небесную награду, брошены к подножью престола. Старцы воздают славу и честь Богу, как тому, кто создал все по своей воле. Воля Бога означает, что причина сотворения и существование всего мироздания и в мироздании связаны с тем, что Бог этого пожелал. В данном случае мы имеем в виду свободный аспект воли Бога. Бог захотел и создал Вселенную. Он был не обязан, никто ему к этому не подталкивал. Бог желает и поддерживает мироздание и все живое в нем. Кто, кроме Его, помышляет о земле? И кто управляет Вселенную? Если бы Он обратил сердце свое к себе и взял дух ее и дыхание ее, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. Иов 34, 13, 15. Мы родились и спаслись, потому что Бог этого пожелал. Мы не умираем, потому что Бог желает, чтобы мы жили. Наша духовная жизнь поддерживается и развивается, потому что этого желает Бог. Понимая данные истины, нам следует непрестанно благодарить Господа и восхвалять Его, сливаясь в хвале вместе с небожителями. Есть такая идея еще, очевидно, в этом 9, 10 и 11 стихе, наверное, она здесь ключевая. Смотрите, тот, кто сотворил Вселенную по своей воле, он хозяин Вселенной, это его творение, это то, что он создал, пожелал и создал, он имеет полную власть над своим. Вот этот же самый Бог готов разрушить Вселенную эсхатологическими судами. Это его воля, это его право. Он властвует здесь по праву Создателя и Мироправителя. Итак, оказавшись на небесах, Иоанн видит Бога, обладающего властью, славой, верностью, благостью, гневом, но при этом внутренне умиротворенного, всезнающего, бесконечного, превосходящего все свое творение, святого, вечного и создавшего все по своей воле. И этот Бог готов наказать человечество страшным периодом скорби. Этот Бог готов установить тысячелетнее царство, совершить суд у Великого Белого Престола, сотворить новое небо и новую землю. Именно об этом повествуют следующие главы книги Откровения. И здесь, перед этим повествованием, важно было увидеть Бога именно таким. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!